9 с 25 по 31 мая. Время потерь. Памятный стих. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Послание к Филиппийцам, 3 глава, 8 текст.
Когда Адам и Ева съели плод с дерева познания добра и зла, они испытали свою первую потерю – потерю нравственной чистоты. Ее место постепенно заняли эгоизм, вражда, чувство вины и желание господствовать друг над другом. Вскоре после грехопадения они стали свидетелями первой потери жизни, когда им были даны шкуры животных, чтобы покрыть их наготу. Первые люди утратили доступ к древу жизни, потеряли свой совершенный дом – Эдемский сад. А спустя годы они потеряли сына Авеля, погибшего от руки своего брата Каина. В конце концов, один из них потерял супруга, а затем и свою жизнь. Одно неверное решение привело к целой цепочке потерь. Да, все мы так или иначе знакомы с болью потери – и больнее всего терять членов своей семьи, самых близких и дорогих нам людей. На этой неделе, продолжая изучать тему семейной жизни, мы рассмотрим неизбежные периоды потерь.
Воскресенье, 26 мая. Потеря здоровья. На протяжении тысяч лет мы лишены доступа к дереву жизни, и это заметно сказывается на нашем физическом здоровье. Еще больнее воспринимается потеря здоровья близким человеком. Родители с тяжело больными детьми предпочли бы болеть сами, чем видеть страдания детей. Но, к сожалению, у нас нет такого выбора. Что общего у следующих отрывков? Смотрите Евангелие Марка, 5 глава, с 22 по 24 текст. И с 35 по 43 текст.
«И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря:
«Дочь моя при смерти, приди, возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива».
Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят:
«Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?»
Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги:
«Не бойся, только веруй».
И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходят в дом начальника синагоги и видят смятение, и плачущих, и вопиющих громко, и, войдя, говорит им:
«Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит».
И смеялись над ним, но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей:
«Талифа куми»,
что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть.
Евангелие от Матфея, 15 глава, с 22 по 28 текст.
«И вот женщина Хананеенка, выйдя из тех мест, кричала ему:
«Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется».
Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его:
«Отпусти ее, потому что кричит за нами».
Он же сказал в ответ:
«Я послан только к погибшим овцам дома Израилева».
А она, подойдя, кланялась ему и говорила:
«Господи, помоги мне!»
Он же сказал в ответ:
«Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам».
Она сказала:
«Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их».
Тогда Иисус сказал ей в ответ:
«О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему».
И исцелилась дочь ее в тот час.
Евангелие от Луки, 4 глава, 38 и 39 текст.
Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильную горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им.
Евангелие от Иоанна, 4 глава, 46 по 54 текст.
Итак, Иисус опять пришел в Канну Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему:
«Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес».
Царедворец говорит ему:
«Господи, приди, пока не умер сын мой».
Иисус говорит ему:
«Пойди, сын твой здоров».
Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали:
«Сын твой здоров».
Он спросил у них:
«В котором часу стало ему легче?»
Ему сказали:
«Вчера в 7 часу горячка оставила его».
Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.
В каждом из этих случаев, как и во многих других, именно член семьи умолял Иисуса помочь своему родственнику. Мы знаем, что страдаем из-за того, что живем в падшем мире. Когда грех вошел в мир, с ним пришла не только смерть, но и хроническая боль, страдания и болезни. Столкнувшись с хронической или острой болезнью, мы можем испытать шок, гнев, отчаяние и даже воскликнуть: Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего». Подобно Давиду, мы можем принести свои вопросы, гнев и боль Богу. Болезни, страдания останутся тайной до тех пор, пока смерть не будет окончательно побеждена при возвращении Иисуса. В то же время в Божьем Слове мы можем найти важные истины. Когда Иов переживал невыразимую боль, он испытал особую близость в отношениях с Богом. Он говорит: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Павел страдал от хронической болезни, и его опыт свидетельствует о том, что страдание может помочь нам утешить других, может наделить нас состраданием к больным, может помочь нам служить более эффективно, если только мы не позволим страданию сломать нас. Если мы или члены нашей семьи страдаем от болезни, на какие обетования мы можем положиться? Почему в такие моменты так важно помнить о том, что наш Господь Иисус страдал на кресте? Каким образом распятый Христос свидетельствует о неприходящей любви Бога?
Понедельник, 27 мая. Потеря доверия. Мы все грешные, неполноценные люди, которые могут оказаться ненадежными и подвести тех, кто нам доверяет. И кто из нас не наблюдал, как другие люди пытаются злоупотребить нашим доверием? Терять доверие всегда горько, но особенно больно, когда это происходит в семье. Иногда может показаться, что игра не стоит свеч и лучше уйти. Нам кажется, что отношения не стоят того, чтобы попытаться их восстановить. Конечно, это сложно сделать, если нас предал близкий человек, например, супруг. Можно даже сказать, что одна из целей брака – научить нас тому, как восстанавливать потерянное доверие. Когда доверие в отношениях подорвано, как можно исцелить и спасти как доверие, так и сами отношения? Смотрите первое послание Петра, 5 главу, 6 и 7 текст.
«Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас».
Первое послание Иоанна, 4 глава, 18 текст.
«В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви».
Послание апостола Иакова, 5 глава, 16 текст.
«Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного».
Евангелие от Матфея, 6 глава, 14-15 тексты.
«Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших».
Восстановление подорванного доверия – это путь, который нужно пройти шаг за шагом. Этот путь начинается с честного признания ущерба и установления истины, независимо от того, что случилось и кто виноват. Если причиной разрыва стало прелюбодеяние, исцеление начинается с того, что виновная сторона признается в измене. Будучи частью процесса исцеления, такое признание должно быть максимально полным. Если в процессе примирения будет обнаружена малейшая неискренность, это окончательно похоронит отношения. Для восстановления доверия требуется время и терпение. Чем серьезнее проступок, тем больше времени потребуется для исцеления. Иногда вам будет казаться, что вы делаете шаг вперед и два назад. Однако многие супруги смогли восстановить испорченные отношения и вывести их на качественно новый уровень. Каким образом принципы исцеления брака могут быть использованы в других случаях нарушенного доверия? Бывают ли ситуации, в которых есть место прощению, но нет и не может быть места доверию?
Вторник, 28 мая. Потеря доверия. Продолжение. Доверие также может быть потеряно из-за насилия в семье. Исследования показывают, что чаще всего жестокость проявляется в семьях. Домашнее насилие затрагивает все виды семей, в том числе христианские семьи. Насилие – это нападение любого рода – словесное, физическое, эмоциональное, сексуальное, активное или пассивное пренебрежение, совершаемое одним или несколькими лицами в семье. Писание содержит примеры домашнего насилия даже среди народа Божьего. С какими чувствами вы читаете эти стихи? Как вы думаете, почему эти истории записаны в Библии? Книга Бытия, 37 глава, с 17 по 28 текст.
«И сказал тот человек: они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: пойдем в Дафан. И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дафане. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу: вот идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов. И услышал сие Рувим, и избавил его от рук их, сказав: «Не убьем его». И сказал им Рувим: «Не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него». Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели: вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан. Идут они отвезти это в Египет. И сказал Иуда братьям своим: «Что польза, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались. И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 сребреников, а они отвели Иосифа в Египет.
Вторая книга Царств, 13 глава, с 1 по 22 текст.
И было после того, у Авесолома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею. Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова, и Ионадав был человек очень хитрый. И он сказал ему: «Отчего ты так худеешь с каждым днем, сын царев? Не откроешь ли мне?» И сказал ему Амнон: «Фамарь, сестру Авессалома, брата моего, люблю я». И сказал ему Ионадав: «Ложись в постель твою и притворись больным, и когда отец твой придет навестить тебя, скажи ему: пусть придет Фамарь, сестра моя, и подкрепит меня пищею, приготовив кушанье при моих глазах, чтобы я видел и ел из рук ее». И лег Амнон и притворился больным, и пришел царь навестить его, и сказал Амнон царю: «Пусть придет Фамарь, сестра моя, и испечет при моих глазах лепешку или две, и я поем из рук ее». И послал Давид к Фамаре в дом сказать: «Пойди в дом Амнона, брата твоего, и приготовь ему кушанье». И пошла она в дом брата своего Амнона, а он лежит. И взяла она муки и замесила, и изготовила пред глазами его, и испекла лепешки. И взяла сковороду и выложила пред ним, но он не хотел есть. И сказал Амнон: «Пусть все выйдут от меня». И вышли от него все люди. И сказал Амнон Фамаре: «Отнеси кушанье во внутреннюю комнату, и я поем из рук твоих». И взяла Фамарь лепешки, которые приготовила, и отнесла Амнону, брату своему, во внутреннюю комнату. И когда она поставила пред ним, чтобы он ел, то он схватил ее и сказал ей: «Иди, ложись со мною, сестра моя». Но она сказала: «Нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия. И я куда пойду с моим бесчестием? И ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе». Но он не хотел слушать слов ее и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею. Потом возненавидел ее Амнон, величайшую ненавистью, так что ненависть, какую он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней, и сказал ей Амнон: «Встань, уйди». И Фомарь сказал ему: «Нет, прогнать меня — это зло большее первого, которое ты сделал со мною». Но он не хотел слушать ее, и позвал отрока своего, который служил ему, и сказал: «Прогони эту от меня вон, и запри дверь за нею». На ней была разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды носили царские дочери-девицы. И вывел ее слуга вон, и запер за нею дверь. И посыпала Фомарь пеплом голову свою, и разодрала разноцветную одежду, которую имела на себе, и положила руки свои на голову свою, и так шла и вопила. И сказал ей Авесалом, брат ее: «Не Амнон ли брат твой был с тобою? Но теперь молчи, сестра моя, он брат твой, не сокрушайся сердцем твоим об этом деле». И жила Фомарь в одиночестве в доме Авесалома, брата своего. И услышал царь Давид обо всем этом и сильно разгневался. Авесалом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего, ибо возненавидел Авесалом Амнона за то, что он обесчестил Фомарь, сестру его.
Четвертая книга царств, 16 глава, 3 текст.
«Но ходил путем царей израильских, и даже сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых».
17 глава, 17 текст.
«И проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь, и гадали, и волшебствовали, и предались тому, чтобы делать неугодное в очах Господа и прогневлять его».
И 21 глава, 6 текст.
«И провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников, много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать его».
Насилие – это осознанное решение человека применить власть и контроль над другим. Оно не может быть объяснено или оправдано алкоголизмом, стрессом, сексуальными желаниями, недостатком самообладания или каким-либо поведением жертвы. Жертва не может быть виновной в том, что спровоцировала злоумышленника на применение силы. Люди, прибегающие к насилию, искажают и извращают любовь, потому что любовь не делает ближнему зла. Профессиональное лечение может скорректировать поведение обидчика только в том случае, если человек берет на себя ответственность за свое поведение и ищет помощи. Бог может чудесным образом помочь тем, кто откроет ему свое сердце. Он может помочь обидчику прекратить свои нападки и покаяться в своих мыслях и поступках. Бог способен восстановить его и наполнить своей любовью агапе, исцеляющей сердце и учащей любить других. Постарайтесь поставить себя на место человека, который пострадал от насилия. Какие слова принятия, утешения и надежды вы хотели бы услышать? Почему важно обеспечить безопасность и позаботиться о человеке, а не предлагать советы о том, как лучше жить с обидчиком?
Среда, 29 мая. Потеря свободы. Только Бог знает, сколько миллионов и даже миллиардов людей борются с какой-либо формой зависимости. Ученые до сих пор до конца не понимают, что именно вызывает зависимость, хотя в некоторых случаях они действительно могут видеть ту часть нашего мозга, в которой сосредоточены наши желания. К сожалению, найти место расположения зависимости – это не то же самое, что освободить нас от них. Зависимость – это тяжкий груз для всех, а не только для зависимого человека. Члены семьи, родители, супруги, дети – все невыносимо страдают, когда родной им человек находится во власти дурной привычки, от которой они не могут его освободить. Наркотики, алкоголь, табак, азартные игры, порнография, секс и даже еда – что превращает все это в зависимость? Привычный и прогрессирующий характер их использования или злоупотребления. Даже зная, что это приносит вам вред, вы не можете остановиться. Вы становитесь рабом пагубной привычки и фактически теряете свободу выбора. У Петра есть простое объяснение того, что такое зависимость и каковы ее результаты. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден – «Тот тому и раб». Второе послание Петра, 2 глава, 19 текст. Что может привести людей к зависимости? Смотрите Евангелие от Луки, 16 главу, 13 текст.
«Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне».
Послание к римлянам, 6 глава, 16 текст.
«Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?»
Послание апостола Иакова, 1 глава, с 13 по 15 текст.
«В искушении никто не говори: Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть».
Первое послание Иоанна, 2 глава, 16 текст.
«Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего».
Грех и зависимость – это не обязательно одно и то же. Вы можете совершить грех, к которому вы не пристрастились, хотя чаще всего он переходит в зависимость. Лучше остановить грех силой Бога до того, как он превратится в зависимость. И, конечно же, единственным надежным решением проблемы греха и зависимости является рождение свыше и обретение нового сердца. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Послание к Галатам, 5 глава, 24 текст. Павел также объясняет римлянам, что значит умереть для греховной зависимой природы, чтобы иметь возможность жить для Христа. А затем добавляет: «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Послание к римлянам, 13 глава, 14 текст. Каждый из нас знает из своего опыта или опыта других людей, что такое борьба с зависимостью. Как помочь зависимым людям понять, что обращение за профессиональной помощью не является признанием духовной несостоятельности?
Четверг, 30 мая. Потеря жизни. Как люди, мы понаслышке знаем о смерти. Мы читаем о смерти, видим чужую смерть, и в любой момент можем встретиться с ней лицом к лицу. Прочитайте первое послание к Коринфянам, 15 главу, 26 текст.
«Последний же враг истребится – смерть».
Как описывается смерть и почему она описана таким образом? Кто из нас, потеряв любимого человека, не испытал, насколько отвратительна и непреклонна смерть? С другой стороны, для мертвых она является благом. Если они сомкнули свои глаза в Господе, то в следующее мгновение они воскреснут для бессмертной жизни. Для верующего смерть ничего не значит. Для христианина смерть – это сон, мгновение безмолвия и тьмы. Жизнь сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Эллен Уайт, книга «Желание веков», страница 787. живые, особенно оставшиеся друзья или родственники, испытывают всю боль и горечь утраты. Скорбь – естественная реакция на утрату. Мы эмоционально страдаем, когда теряем тех, кого любим. Период скорби у всех проходит по-разному, но большинство людей проходят его в несколько этапов. Первая и наиболее распространенная реакция на смерть близкого человека – это шок и отрицание, даже когда смерть ожидаема. Шок – это эмоциональная защита от внезапно нахлынувшего чувства утраты. Это состояние может продолжаться от 2 до 3 месяцев. Человек также может проходить через период, когда он постоянно думает о любимом человеке, даже во время выполнения повседневных дел. Все разговоры сводятся к переживаемой утрате. Этот период может длиться от 6 месяцев до года. Стадия отчаяния и депрессии – это долгий период скорби, возможно, самый болезненный и затяжной этап, в ходе которого человек постепенно смиряется со своей потерей. На этом этапе человек испытывает целую гамму эмоций, таких как гнев, чувство вины, раскаяние, грусть и беспокойство. Скорбь не преследует цели устранить всю вашу боль или память об утрате. На заключительном этапе выздоровления человек начинает проявлять интерес к повседневной деятельности и нормально функционировать изо дня в день. Какие слова утешения находятся в следующих отрывках? Смотрите послание к римлянам, 8 главу с 31 по 39 текст.
Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем.
Книга Откровения, 21 глава, 4 текст.
«И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
Первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 52 по 57 текст.
«Вдруг, во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти — грех, а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом.
Пятница, 31 мая. Для дальнейшего исследования. Многие пострадали в результате своей зависимости. Они стали рабами своих желаний и потеряли деньги, работу, здоровье и свободу. но Иисус пришел, чтобы освободить нас от нашего греха и от всех наших зависимостей. Поэтому, если Сын освободит вас, вы истинно свободны будете». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 36 текст. Иисус также обещал, что Он всегда будет с нами. Поэтому нам нет нужды вести эту войну в одиночку. Нужно помнить, что это не наша битва, но Господня, и Он обещает победу в ней. Сегодня вы можете начать путь к победе над любой зависимостью и получить желаемую свободу, свободу, которую желает вам дать Бог. Это не значит, что вы не будете бороться и что избежите падений. Но хорошая новость состоит в том, что пока вы не откажетесь от Господа, Он не откажется от вас. И нет ничего плохого в том, чтобы при необходимости обратиться за профессиональной помощью. Подобно тому, как Господь может использовать специалиста-медика, чтобы помочь вам в решении проблем со здоровьем, Он может использовать профессионального консультанта, чтобы помочь победить зависимость. Когда на нас наваливаются трудности и испытания, мы должны стремиться к Богу и с верой ожидать помощи от того, кто может спасать и избавлять. Нам необходимо просить Божьего благословения, если мы хотим получить его. Молитва – это долг и необходимость, но не пренебрегаем ли мы хвалой? Разве мы не обязаны чаще воздавать благодарение подателю всех благ? Нам надо развивать в себе благодарность, чаще размышлять над неисчислимыми милостями Бога, превозносить и прославлять Его святое имя, даже когда мы переносим скорбь и страдания. Эллен Уайт, «Избранные вести», том 2, страница 268.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Какое значение имеет прощение при утрате доверия и в процессе исцеления разрушенных отношений? Вопрос второй. Почему полезно размышлять и вспоминать о милосердии Бога, проходя через скорби и болезни? Вопрос третий. Какими практическими способами ваша церковная семья может помочь людям, которые переживают какую-либо потерю?